Мир вам, дорогі наші радіослушателі. Ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовною просвітительською програмою православного віроісповідання. Нет бесполезного человека в мире, и горе тому, кто не откроет, на что он полезен, и не молит Бога о том, чтобы уяснил и открыл ему очи увидеть полезность свою. Человек призван в мир, стало быть, он нужен миру. Человек поставлен на этом месте, а не на другом, стало быть, он нужен на этом месте, а не на другом. Но горе не умеющему ничем пожертвовать для долга, для которого он призван, горе возлюбящему что-нибудь на земле больше Бога, страшно накажется он. Из писем Николая Васильевича Гоголя. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе Второй Великого Поста и святителю Григорию Паламе. Незаметно, дорогие радиослушатели, прошла вторая седмица Великого Поста. Две недели уже позади. Нужен ли пост как воздержание от беспорядочных мыслей и движений сердца и неодобрительных поступков? Спрашивает святой праведный Иоанн Кронштадтский. Если ты согласен, что Бог есть законодатель твой и праведный судья, который знает, как наказывать нарушителей своих законов. Если совесть твоя говорит тебе, что душа твоя не в своем чине нарушала не раз порядок нравственной жизни, выходила из повиновения законам Творца, то ты необходимо должен согласиться, что тебе надобно восстановить порядок твоей нравственной жизни, привести свои мысли в правильные строи из беспорядочного брожения туда и сюда, заставить сердце оторваться от недостойных предметов, которым оно по твоей невнимательности и оплошности прильнуло так сильно, что забыло о первом предмете своей любви Боге. Вести себя так, чтобы твои поступки не стыдно было выставить и перед суд твоей совести, и на суд людей и Божий. Ты знаешь, что мерзость Господу и помысл неправедный, что Бог просит себе твоего сердца, который ты отдал на волю страстей, что не приселится к нему всяк лукавый, лукавнуей и нечистый. Если хочешь быть с Богом, если хочешь быть вечно благополучным, то ты должен согласиться, что тебе надобно попаститься душою своей, собрать свой ум, помышление исправить, мысли очистить, вместо рубища дел неправедных украсить себя драгоценную одеждою добрых дел. Телесный пост установлен для того, чтобы легче было поститься душе. Следует ли еще после этого говорить о пользе поста, так как, сказавши о необходимости его, мы указали частью и на его пользу? Он усмиряет нашу грешную прихотливую плоть, освобождает из-под ее тяжести душу, сообщая ей как бы крылья для свободного парения к небу, дает место действию благодати Божией. Кто постится свободно и правильно, тот знает, как душа бывает легка и светла во время поста. Тогда легко идут в голову и мысли добрые, и сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее. Мы ощущаем стремление к делам добрым, является сокрушение греха. Душа начинает чувствовать гибельность своего положения и начинает сокрушаться о грехах. А когда мы не постимся, когда мысли в беспорядке, чувство не обуздано, и воля позволяет себе все, тогда редко увидишь в человеке спасительную перемену. Тогда он мертв по своей душе, все силы ее действуют по неверному направлению. Главная цель действования, цель жизни выпускается из виду, является множество частных целей. Почти столько, сколько есть у каждого человека страстей или прихотей. В душе происходит странная работа, следствием которой бывает, по-видимому, какое-то созидание. Видишь материалы для построения, начало, середину и конец дела, а на самом деле концем всего выходит ничто. Душа идет сама против себя, против собственного спасения, всеми силами и умом, и волей, и чувством. Кто постится по-христиански, разумно, свободно, тот по неложному обещанию Господа удостаивается воздаяния за свой подвиг от Отца Небесного. «Отец твой, — сказал Спаситель об истинном постнике, — видящий тайны, воздаст тебе явно». А воздаяние — это, без сомнения, всегда бывает щедрое, истинно отеческое, служащее к самой существенной нашей пользе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Руководя нас на поприще Святого Поста, Церковь со времен апостольских постановила для нас правила пощения и тем побуждает нас и способствует нам подражать посту Господа для обновления и утверждения духовного с Ним союза. На Восьмом Толедском соборе около 653 года восьмым правилом постановлено всех, кои в Четыридесятницу решились бы без крайней необходимости употреблять мясо, лишать причащения и осуждать на невкушение мяса в целый год. 56-м правилом Трульского или Шестого Вселенского собора постановлено, да, Церковь Божия по всей Вселенной, следуя единому чину, совершает пост и воздерживается как от всякого заколаемого, так от яиц и сыра, которые суть, плод и произведение того, от чего воздерживаются. Подобно Церкви Ветхозаветной, которая в свои многодневные праздники повелевала проводить с особенной торжественностью первые и последние дни праздника, и христианская православная церковь, предписывая хранить весь Великий пост, издревле установила также святить с особенной строгостью некоторые седмицы. Святой Кирилл Иерусалимский 18 огласительном слове, беседуя к оглашенным среди четыредесятницы, произнес: «Можно бы много говорить, но по причине утомления, которое происходит от продолжительного поста, бывшего в пятницу, и от бдения, скажем, мимоходом, немного бросая семян». Православная Церковь доселе особенно блюдет седмицы Великого Поста первую и последнюю, внушая хранить в первые два дня первой недели Четыредесятницы высшую степень поста, отнюдь не ясти. Прочие же дни Четыредесятницы, кроме субботных и воскресных дней, постановила вторую степень воздержания, состоящую в однократном в продолжении дня сухоедения вечером. В субботные и воскресные дни разрешается третья степень поста, то есть ядение сваренной пищи с елеем и притом двукратно в день. Последняя легчайшая степень воздержания, то есть ядение рыбы, разрешается только в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, когда он приходится не в Страстную Седмицу и не в день Вербного Воскресения. И в день, конечно, Вербного Воскресения. Итак, пощение в Святую Четыредесятницу по правилам Церкви состоит не только в воздержании от мясной и сырной пищи, но даже и от рыбной, состоит в сухоедении, а во время первой седмицы в сухоедении и притом не ежедневном. Употребление в пищу мяса, молока, сыра и яиц в Святую Четыредесятницу запрещено сообразно апостольскому преданию и Вселенским соборам. Но, действуя в духе любви и милосердия Господа Иисуса Христа, Православная Церковь не возлагает правил пощения во всей полноте на немощных и не отчуждает непостящихся по немощи от участия в духовной радости, причащении и Пасхе. Правила пощения издревле имеют обязательную силу свою на членов Церкви, преимущественно здоровых. Дети, больные и престарелые, не могущие хранить совершенного поста по уставу, не лишаются матернего благосердия Святой Церкви, действующей в любвеобильном духе своего Владыки и Господа. Так устав Церкви о хранении поста в первую седмицу Четыредесятницы говорит: «В понедельник отнюдь не ясти, так ожди и во вторник, могущие же да пребудут постящиеся до пятка». Не могущие же сохранить двух дней первых Святой Четыредесятницы, да едят хлеб и квас по вечерне во вторник. Подобнее же и старые творят. В 69-м правиле святых апостолов о хранении вообще Четыредесятницы постановлено: кто не постится в 40 дней, да извержется, разве только по болезни. Немощному бо прощено есть по силе вкушать масла и вина. К больным, когда они каются, Православная Церковь всегда с готовностью поспешает на помощь для радостного соединения их с Господом и в светлый праздник Пасхи взывает ко всем: «Внидите в радость Господа своего, воздержницы и ленивый день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь однись». Никто же да плачет при грешении, прощение его от грубого сия. Посему только болезнь, детство, престарелость и вообще немощь могут служить извинением в облегчении от поста. Но немощные телом особенно обязаны хранить Четыредесятницу, равно как и в другие посты, духовный пост от грехов и творить дела любви и милосердия. Положим, говорит святой Златоуст, ты не постился по слабости здоровья. Но почему, скажи мне, ты не примирился со врагами? Уже ли и в этом ты извинишься немощью тела? Если ты к какому-либо таишь в себе неприязнь и зависть, то какое представишь извинение? Извиняться в этом нельзя слабостью здоровья. Если скажу «постись», ты отказываешься часто по немощи телесной, скажу «подавай милостыню бедным». Отзываешься воспитанием детей своей и своей бедностью, скажу «прилежно ходи в церковь». Извиняешься заботами житейскими, скажу «внимательно слушай поучения и уразумевай силу их». Отговариваешься своей неграмотностью, скажу «исправь другого». Отвечаешь, что не внемлет твоим наставлением, что много раз уже ты говорил ему, и все понапрасну. Хоть и слабы, но все-таки извинения. Но если скажу «перестань гневаться», то чем извинишься? Ни слабостью здоровья, ни бедностью, ни неграмотностью, ни недосугами. Ничего не можешь сказать в свое оправдание, и посему этот грех из всех наименее простителен. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на этой седмице в четверг, 24 февраля по старому стилю или 9 марта по новому. Церковь чествовала святого великого пророка, предтечу и крестителя Господня Иоанна и воспоминала первое и второе обретение его честной главы. Церковь празднует троекратное обретение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя Христова. Сказание об обретении главы его находится в сочинениях священномученика Киприана Созамена, Никифора и других. По этим сказаниям известно следующее об обретении главы Предтечевой. Убийцы предтечи не допустили положить главу его вместе с телом, боясь, чтобы страшный обличитель их, если глава его приложится к телу, не воскрес и не стал снова обличать их. Тело предтечи погребено было учениками его в Севастии, городе Самарийском. Отсеченная глава его особо сокрыта была Иродиадою во дворце Ирода в месте бесчестном. Зная об этом уничижении, благочестивая Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, тайно ночью взяла оттуда главу предтечи и, положив в сосуд, погребла на горе Елеонской в поместье Ирода. Спустя много времени после того, некто Иннокентий, благочестивый подвижник, купил поместье Иродова и начал созидать церковь. Копая ров для основания, он обрел в земле глиняный сосуд и в нем главу предтечи, которую узнал он по благодатным знамениям, бывшим от нее, и хранил ее у себя с великим благоговением. Это было первое обретение главы Иоанна Предтечи и Крестителя Христова. Пред смертью своей, желая сохранить главу Крестителя от поругания, которому она могла подвергнуться от неверующих в Иисуса Христа, Иннокентий укрыл ее в землю в том месте, где обрел. Впоследствии по смерти Иннокентия и церковь им устроенное запустело и развалилось, и таким образом честная глава опять никому неизвестна стала. В дни Константина Великого, когда вера христианская воцарилась в мире, и благочестивые христиане стали ходить ко святым местам на поклонение, двое иноков, пришедшие в Иерусалим на поклонение Животворящему Кресту и гробу Господню, по откровению и по велению самого Предтечи, явившемуся им во сне, обрели на горе Елеонской и взяли честную главу его с собою. Возвращаясь с нею в жилище свое, они встретились на пути с одним бедным скудельником, жителем сирийского города Мессы, шедшим из своего отечества в иную страну, и пошли с ним вместе. Спутнику своему иноки дали понести в ретище, в котором хранилась глава крестителя. Скудельник не знал, что сокрыто во вретище, которое он нес. Ему явился святой Предтеча и повелел удалиться от спутников своих со вретищем, бывшим в руках его. Так Бог за неверие и ленность отнял святыню у недостойных иноков, сначала не веривших явлению им во сне Предтечи, а потом не хотевших нести главы его». Удалясь от иноков, скудельник по повелению крестителя пришел с главою его в свой дом. Бог благословил дом его обилием благ. Веруя, что виновник всех благ есть святой Иоанн Предтеча, скудельник с великим благоговением хранил честную главу его. Пред смертью своей он открыл обывшей у него святыни и завещал сестре своей блюсти ее с особенным уважением. И потом передал достойнейшему из христиан. Долгое время честная глава крестителя хранима была преемственно среди благочестивых христиан. Впоследствии приобрел сие сокровище некто Евстафий, муж, зараженный Ариевой ересью, не имевший страха Божия. Тогда промыслу угодно было отнять святыню у недостойного и его же рукою сокрыть ее надолго, в неведомой для православной пещере. Евстафий, избегая правосудия, закона за зловерие свое и принужденный оставить свое жилище и скрываться, притаил главу Предтечи в пещере, чтобы после тайно взять ее оттуда. Но выгнанный из жилища своего, он не мог уже после возвратиться и снова владеть неоцененной святынью. На месте пещеры, в коей скрывалось духовное сокровище, поселились благочестивые иноки и жили, не ведая, то есть не зная, какое сокровище таится в их мирном пристанище благочестия. Прошло много лет, глава крестителя опять забыта была. Из пристанища иноков в пещере образовался впоследствии монастырь. И благочестивый архимандрит этой обители Маркел, который сам повествует о втором обретении главы Предтечевой, сподобился явления крестителя и извещения от него о честной главе его, сокрытой в пещере монастыря, и она вторично обретена была в 452 лето по Рождестве Христовом, и по повелению греческого царя Маркиана перенесена была из Эмессы в Халкидон, а потом в Константинополь. Первое обретение честной главы крестителя и второе, которое почтено особенным празднованием в монастыре Маркелла, воспоминается церковью в один день 24 февраля или по нынешнему 9 марта, которое выпадало на нынешние седмицы в четверг. В этот день на вечерней церковь произносит премии, те же, какие и в день усекновения Предтечи. На утренне в Евангелии благовествуется о чудесах Иисуса Христа, коими Он свидетельствовал о Себе пред двумя учениками Иоанна, посланными от Него к Спасителю спросить, «Ты ли еси гряды или иного чаем?» и об исповедании Господом своего величия пред Иоанном, хотя более врожденных женами пророка Иоанна Крестительник тоже есть. Празднование обретения главы Предтечи 24 или 9 марта бывает часто в Святую Четыридесятницу. В таком случае, в какой бы день оно ни пришлось, из пяти дней седмицы, кроме первой, продолжение которой это празднование не совершается, а переносится на предыдущую неделю или последующую субботу. Уставом церкви предписывается совершать литургию прежде освященных даров. Евангелие читается тоже по содержанию, что на утренне, только не от Луки, а от Матфея. Песнопение своих церковь, изображая обстоятельства двукратного обретения главы предтечи, произносит от земли исцели воссиявшие предтечего глава лучи испущает нетление, верным исцеление свыше собирает множество ангел, доля же созывает человеческий род, единогласную высылайте славу Христу Богу. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, об обретении главы предтечи Господнего Иоанна, которое чествовалось Святой Церковью в нынешний четверг, 24 февраля или 9 марта. Господи Боже мой, и вопия... Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели второй Великого Поста, несколько слов хотелось бы сказать о субботе второй седмицы Великого Поста, потому что, начиная именно с этой субботы, и последующая суббота третьей седмицы Великого Поста и четвертая седмица Великого Поста — это особенные субботы, именуемые родительскими. Кроме поминовения усопших, совершаемого в субботу, Мясопустную Троицкую Церковь творит его также для в субботы второй, третьей и четвертой седмицы Святой Четыридесятницы, вводя нас пред Великим Постом в теснейший союз христианской любви со всеми членами своими, со святыми, живущими и умершими, Церковь особенно продолжает и утверждает этот союз для нас среди самых подвигов благодатного освящения. Посему во время Четыридесятницы непрестанно и преимущественно ободряя и утешая верующие призыванием, предстательством и примером святых, побуждая на дела благотворения ближним, на земле живущим, алчущим из них дать хлеб и разрешить всякий союз неправды, Церковь также обязует нас, особенно в дни Великого Поста, совершать молитвенные благотворные поминовения и по отшедших от настоящей жизни. Для сего назначены поминовения в субботы вторую, третью и четвертую седмицы в Четыридесятнице, преимущественно руководствуя нас в продолжении Великого Поста к примирению и единению с Богом и святыми. Церковь в эти субботные дни благовременно руководствует нас также к прилежнейшему молитвенному предстательству об оставлении прегрешений вольных и невольных верою представшимся человеком и о вечном их упокоении со святыми. Такое молитвенное предстательство Церкви в Святую Четыридесятницу есть одно из дел христианского благотворения, каких она, ожидая от нас, всегда требует, особенно в дни Четыридесятницы, когда наиболее должны мы быть в любви и мире со всеми, являть достойные плоды покаяния и примирения с Богом. Кроме того, поминовение умерших во вторую, третью и четвертую субботы Четыридесятницы назначено Церковью, и восполнение обычного всегдашнего поминовения умерших, какое бывает непрерывно вне Великого Поста, вне Святой Четыридесятницы, обыкновенно совершаются ежедневно, поминовения умерших, так называемые сорокаусты и другие добровольные поминовения. Но в Великий пост эти непрерывные поминовения при богослужении не совершаются, потому что они особенно соединены с совершением полной литургии или бескровной жертвы, которая в четыре десятницу не бывает ежедневно. Посему, чтобы умершие не лишились спасительного предстательства Церкви, особенно в Четыридесятницу, постановлено во время Великого Поста вместо ежедневных поминовений совершать трижды вселенские поминовения в субботы, вторую, третью и четвертую седмицы, и именно в эти субботы, потому что прочие субботы посвящены особенным празднованиям. Первая — Феодору Тирону, пятая — для похвалы Богоматери и шестая — воскресению Лазаря. Святитель Иоанн Златоуст сказал, кто больше получил наставление, тот должен вытерпеть большую казнь за преступление. Чем мы сведущие и могущественнее, тем тяжелее будем наказаны за грехи. Если ты богат, от тебя потребуется больше пожертвований, нежели от бедного. Если умен, больше послушания. Если облечен властью, покажи блистательнейшие заслуги, так и во всем прочем ты дашь отчет по мере своих сил. Отходящий туда со множеством добрых и злых дел получит некоторое облегчение и в наказании, и в муках тамошних. Напротив, кто, не имея добрых дел, принесет только злые, тут сказать нельзя, сколько постраждет, будучи отослан в вечную муку. Златоустый учитель умоляет нас, чтобы мы не подражали неверным, не знающим обещанного воскресения будущей жизни, чтобы не раздирали наших одежд, не били себя в грудь, не рвали своих волос на голове и тому подобное, не делали бы бесчиния и тем самым не творили бы пакости и себе, и умершему. Если нет молящихся у усопших, худой — недобрый признак. Нет молящихся — значит, нет причины, рождающей молитвенников. Ходатайство Церкви и всех вообще христиан за умерших не относится к нерадивым, скончавшимся в нечестии, нераскаянности, каковы неверы, вольнодумцы, богохульники и человеконенавистники, как совершенно погасившие в себе Дух Христов. Таковым не поможет ходатайство живых. Ничто столько немогущественно, как учит святитель Иоанн Златоуст, не сильно к изглаждению грехов, как милостыня. Девство и пост — суть достояния только девственника и постника. Они не спасают никого, кроме подвижника, но милостыня простирается на всех и обнимает всех членов тела Христова. Роскошное погребение не есть любовь к умершему, но тщеславие. Станем умерших погребать так, чтобы и нам, и им полезно было к славе Божией. Многую о них совершим милостыню, пошлем с ними напутствия преизряднейшие. Ходатайство живых полезно только тем из умерших, которые воздерживались в настоящей жизни от злых дел. Полезно для того, что бывает отпущение грехов, слабости, неведения и забвения, и следствием всего изведение из ада вместо светлое, прохладное и покойное. Молитву за умерших и вообще все, что приносится Богу за усопших, преподобный Иоанн Дамаскин называет благими и святыми дарами. Подписал и все оставления грехов всем верным, ему же ныне души, я же приставил и все к тебе, причаститесь о сподобии, и весельем пейте тебя, Отец наш Божий, благословен еси, и ныне и пресно и во веки веков. Мы продолжаем. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели Второй Великого Поста. Вторую седмицу Великого Поста Церковь называет «Седмицей святотворных постов», и во время ее молит Господа преимущественно о благодатном освящении постящихся и кающихся. Господи, направленный пост, повторяющий освящение нам, осияй, и просвещение оправданий Твоих, ибо благодать Божия и грехи наши очищает, и воссеивает верующим, особенно в то время, во время поста, молитвы и иных подвигов благочестия. Посему, повторяя побуждение к подвигам поста, молитвы, умиления, покаяния Церковь, во вторую седмицу четыре десятницы воззывает и руководит нас из греховной тьмы, в которую не спали мы, и первым удалением от Бога, и вторично, как говорит Церковь, осквернением ризы божественного крещения или просвещения среди многообразных обольщений мира, указывая нам на вожделенные плоды истинного благочестия, на благодатный свет и воссоединение с Богом по примеру блудного сына, который с молитвой и раскаянием обратился к Отцу своему и получил от Него прощение грехов своих и новые дары благодати. Молитва и пост есть дивное оружие, говорит Церковь. Пост садил Моисея боговицем, Илью пламенным колесничником, Павла чудным неботечником. Итак, будем поститься от злоб и на высоту бесстрастия восхитимся, как расслабленные, о котором упоминается в Евангелии, читаемом во вторую неделю Великого Поста, будучи принесен к Господу, получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни. Так духовно расслабленного с молитвой и покаянием притекающего Господу Он исцеляет и восстанавливает силы благодати Своей. Некоторые из священных песнопений, поемых ныне во вторую седмицу Святой Четыридесятницы при богослужении Церковь, приняла от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Никейского для назидания и руководства постящихся к благодатному освящению и озарению Церкви при богослужении во вторую седмицу Великого Поста воспоминает святых причастников и защитников благодатного света. В субботу на литургии чтением апостола Церковь внушает нам назидать друг друга и не ослабевать в начатом подвиге поста, а Евангелием благовествует об очищении прокаженного благодатным словом Господа. Ну, давайте прослушаем евангельское чтение нынешнего воскресного дня, Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие так, что уже и у двери не было места. И он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и возьми свою постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бог, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12.
Благослови, душе моя, Господь.
В прошлый день недельный мы слышали евангельское зачало о чудотворном действии великого и могущественного присутствия Христова. Нафанаил, усомнившийся в словах апостола Филиппа, что явился в мир долгожданный Мессия в лице Иисуса из Назарета, тот самый Нафанаил, как только оказался в присутствии самого Господа, тут же признал и исповедал его Сыном Божиим и Царем Израилевым. А сегодняшний отрывок из Евангелия говорит о величайшем старании и трудах истинно верующих людей, приложенных ими, дабы оказаться в присутствии Господа Иисуса Христа. Посмотрите, сколько чудесных сил являет Господь одновременно. Он проникает взором Своим в сердца людей и открывает веру одних и лукавство других. Он прощает души грехи и делает ее здоровой и чистой от первопричины болезни и немощи. Он возвращает здоровье расслабленному, парализованному телу с помощью своего могущественного слова. О, как велико и страшно, и чудно, и целительно присутствие Господа живого! Но нужно прийти и встать пред живого Господа. Это главнейшее на стезе спасения — прийти с верою в присутствие Господа и ощутить присутствие это. Иногда сам Господь приходит и открывает нам свое благодатное присутствие, как пришел Он в Вифанию к Марфе и Марии, как неожиданно явился Он на дороге апостолу Павлу или другим апостолам на море Галилейском и на пути в Эммаус и в затворенной комнате или Марии Магдалине в саду или многим святым во сне и наяву. Иногда же люди приходят пред Господа, будучи приведены апостолами. Так Андрей привел Симона, Петра, Филипп, Нафанаила. Так преемники апостолов и миссионеры привели ко Господу тысячи и миллионы верующих. И так вообще одни верующие приводят других верующих. Наконец, иногда люди сами прилагают огромные усилия, да окажутся в присутствии Божьем, как было с этими четверыми, поднявшимися на кровлю дома, чтобы спустить своего больного пред Господа. Вот три способа, как люди могут почувствовать себя в присутствии Божьем. Наше дело — старательно трудиться, да приедем в присутствие Господа, а дело Божие — допустить нас в свое присутствие и озарить нас им. Потому мы должны использовать в обратном порядке все три способа, то есть мы должны с верою и ревностью делать все от нас зависящее, чтобы прийти в присутствие Господне. Далее мы должны следовать призыву и наставлениям Святой Апостольской Церкви и отцов и учителей Церкви, и, наконец, только после исполнения первого и второго условия молитвенно с надеждой ожидать, да допустит нас Господь к себе, да озарит нас своим присутствием, да укрепит, да исцелит и да спасет. А каков должен быть наш труд по открытию присутствия Божия, лучше всего показывает нам пример этих четырех человек, которые не гнушаются и тем, чтобы залезть на крышу дома, и не смущаются никаким стыдом или страхом, спуская своего больного товарища с высоты в присутствие живого Господа. сеять пример ревности, если не больше, то, по крайней мере, схожий с примером той вдовы, которая непрестанно докучала неправедному судье просьбой защитить ее от соперника ее. Это и значит исполнить заповедь Господню, что должно всегда молиться и не унывать. Это является доказательством истинности и другой заповеди Господней: «Стучите, и отворят вам». Это, наконец, и объяснение удивительного изречения Христова: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Итак, Господь требует от верных своих, чтобы они приложили все возможные усилия, вложили весь труд, чтобы они делали, доколе есть свет, чтобы молились непрестанно, просили, искали, стучали, постились, творили бесчисленные дела милосердия, и все сие с той целью, да отвернется им Царство Небесное, то есть великое, страшное и животворящее присутствие Божие. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Неусыпно бодрствуйте над сердцем своим, дабы оно не прилепилось к земле. Бодрствуйте над помыслами своими, дабы они не удалили вас от Бога. Бодрствуйте над делами своими, дабы умножить талант свой, а не умолить и не расточить его. Бодрствуйте над днями своими, дабы смерть не застала нас врасплох и не похитила непокаявшимися во грехах ваших. Такова наша вера православная, насквозь деятельная, насквозь молитвенная и бодренная, слезная и сопряженная с усилиями. Ни одна другая вера не предлагает верующим приложить столько усилий, чтобы удостоиться стать пред Сына Божий. И все эти усилия предложил всему миру и заповедал верным сам Господь наш и Спаситель. Церковь же непрестанно освежает их, повторяя из века в век, из поколения в поколение, являя верным все большее и большее число духовных витязей, исполнивших закон Христов и сподобившихся славы и силы неизглаголенные и на небе, и на земле. Святитель Николай Сербский. Воскресный день второй седмицы Святой Четыридесятницы. С XIV века церковь празднует архиепископу Фессалоникийскому и чудотворцу святому Григорию Паламе, защитнику православного учения о божественном свете, о котором синоксарь на этот день начинает со стихами: «Ныне воистину светлого проповедника света, великого источник света ведет к незаходимому свету». Святитель Григорий, живший в XIV веке, родился в Константинополе от благородных и благочестивых родителей. 20 лет оставив мир, он принял иночество в одной из обителей Афонских. Проводя жизнь весьма благочестивую, он сподобился откровений божественных и имел от Бога дары исцеления. Возведенный в сан священства, святой Григорий, совершая тайны Божии, приводил предстоящих при его священнодействии в умиление и слезы. Учил особенно умной молитве. Современники, удивляясь добродетельному житию Григория, нарицали его богоносцем. Особенно великую услугу церкви оказал Григорий обличением лжеучителей, отвергавших православное учение о духовном благодатном свете, осевающем внутреннего человека и иногда открывающимся, видимо, как на фаворе. И в лице Моисея после собеседования его с Богом на Синае. Таковы лжеучители были Варлам, монах Калабрийский и Акиндин. Варлам и его последователи, думая, что свет, виденный на фаворе, есть творение, а не свет пресносущный, как говорит церковь, утверждали, что никакую молитву нельзя достигнуть внешнего, а сияние небесным. Сияние небесным светом, что общее Отцу, Сыну и Святому Духу благодать и свет будущего века, коим праведники просветятся, как солнце, как это предпоказал Христос, просев на горе, и что вообще всякая сила и всякое действие трипостасного Божества относится к кругу сотворенного, и таким образом нечестиво рассекали одно и то же Божество на созданное и несозданное, а тех, кои сей Божественный свет и всякую силу, всякое действие с благоговением признают несозданным, называют двоебожниками и многобожниками. Считая же заблуждением веру афонских пустынников в созерцание света Божия телесными очами и приготовление к тому чувственным образом, Варлаам принес на них письменную жалобу Константинопольскому патриарху Иоанну XIV Каликасу. Посему для утверждения православия созван был в 1341 году в Софийском Константинопольском храме под председательством патриарха собора из многих епископов, на котором Палама своими огнедохновенными словами так обличил заблуждение Варлаама, что посрамленный лжеучитель удалился в Рим, оставив, впрочем, после себя плевелы своего лжеучения, которые после него рассевал и возвращал инок Акиндин. Против Акиндина в Константинополе собрали новый собор, на коем ревностный защитник православия святой Григорий еще более обнаружил заблуждение Варлаама и Акиндина, защищая учение о божественном свете. За свою ревность к утверждению учения православной церкви святой Григорий от священного собора и императора убежден был принять рукоположение в архиепископа Фессалоникийского и около 30 лет пас Солунскую церковь. Вскоре по представлению его он за свою святость прославлен был церковью в 14 же веке, в котором он жил, и представился Константинопольский патриарх Филофей, изложил житие его и последование церковной службы в память его. В половине 15 века Геннадий Схалари написал канон святому Григорию Паламе. Не в первый и не в последний раз жизнь по духу подвергается нареканиям от людей плотских, говорит святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Апостол давно сказал, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Примите выражение апостола «не принимает того». Как же судить о том, чего не принимаем? Чтобы судить о духовных предметах, тем более о духовных опытах, надо самому судящему сподобиться духа, чего да достигнем все мы благодатью Господней и молитвами святаго Григория. Аминь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное и спасительное время Святой Четыридесятницы. Аминь.